Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня вечером указом президента бывший министр обороны Сергей Иванов повышен до должности первого вице-премьера, а на освободившееся место главы военного ведомства назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Валерий Сердюков. Произошедшие перестановки обсуждаем с Виктором Алхнисом, полковником запаса, членом Думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Внушают ли вам какие-либо надежды произошедшие перестановки в руководстве военного ведомства?
Ну, вы знаете, во-первых, я с вами не согласен, что Иванов пошел на повышение. Потому что, с моей точки зрения, пост министра обороны, он намного выше, чем пост первого вице-премьера. Хотя бы потому, что министр обороны имеет доступ к телу в любое время дня и суток. Ну, поскольку это связано с безопасностью страны. Даже первый вице-премьер доступа к телу такого, как министр обороны, не имеет. И поэтому, на мой взгляд, тут речь идет об отставке. Тем более, ведь куда задвинули-то Иванова? Ну, я что сказал... президент Путин, что его сделали отвечающим за координацию, помимо ВПК, части гражданского сектора в экономике. Но если брать с точки зрения преемника, то он, получается, сейчас исчезнет с экрана телевизоров, потому что, ну, если можно показывать Медведева, кто-то открывает больницу, школу, там дарит компьютер и так далее, ну, а о чем можно, как можно показать вице-премьера первого, который будет проводить бесконечные совещания, ну, по реанимации военно-промышленного комплекса или по налаживанию работы. То есть это совершенно проигрышная с точки зрения пиара должность. И поэтому я считаю, что это понижение, это отставка. Только теперь надо гадать, за что. Ну, на мой взгляд, это просто за некомпетентность министра обороны, который, к сожалению, за 6 лет исполнения обязанностей министра обороны так и не стал министром обороны. И это следствие вот этих вот провалов его чисто профессиональных. Что касается нового министра обороны, то я считаю, что это плевок. Потому что такого еще, наверное, в истории вообще российской армии не было. Но если мы посмотрим на биографию уважаемого господина Сердюкова, то в 84-85 году он служил в армии. Ну, очевидно, двухгодичником тоже после окончания университета. В 84-93 году, обратите внимание, заместитель, заведующий секцией магазина номер 3 Ленмебельторга. Заместитель директора по коммерческой работе Ленмебельторга. В 1993 до 2000 года заместитель директора, директор по маркетингу, генеральный директор АО «Мебельмаркет». То есть человек из мебельного магазина. Еще 6 лет назад был. А сегодня вдруг назначается министром обороны, ну, сверхдержавы, у которого в руках будут в том числе и сотни ядерных ракет и с боеголовками. Я, конечно, понимаю, что в свое время Владимир Ильич Ленин ставил задачу, что любая кухарка должна уметь управлять государством. Но, вы знаете, ставить эксперименты над великой армией, великой страной, это, мне кажется, весьма-весьма опасное дело. И я считаю, что это просто оскорбительное для людей в военной форме назначение. Потому что я хотя сомневаюсь в том, что идеология, что... Нам нужен гражданский министр обороны, но она является просто следствием известной теории, что нам нужны не квалифицированные руководители, а менеджеры грамотные. Ну вот Чубайс показал, какой он успешный менеджер, особенно в период аварии на энергосетях Москвы. Так вот, это то же самое, что провал Иванова, казалось бы, найдите вы хоть специалиста, который действительно может в этой ситуации что-то сделать армии, а в результате ноль. Ставит человек, который вообще никакого отношения никогда не имел к армии, ставит на ключевую фигуру, ну, можно сказать, по каким-то по качествам личной преданности Путину, но судя по его биографии, в период, когда Путин работал в администрации Санкт-Петербурга, он работал директором мебельного магазина. Ну, какие могут быть отношения между заместителем мэра Санкт-Петербурга и директором мебельного магазина? То есть тут, чтобы вот такие были доверительные отношения, чтобы поставить своего человека руководить важнейшим силовым ведомством. То есть поэтому я крайне разочарован вот этими всеми назначениями, и все непонятно, для чего это делается.
член Общественного совета при Министерстве обороны России, член Общественной палаты Андроник Мегранян, профессор МГИМО, считает состоявшееся назначение лестным для Сергея Иванова.
Это делает его политиком общенационального масштаба с более широкими задачами, которые стоят перед обществом, тем самым дает ему большие преимущества в борьбе за наследование Путина. И время, когда только занимались макроэкономической стабилизацией, финансовой стабилизацией, закончилось. Требуется развитие отраслей высоких технологий вместе с ВПК, что будет, конечно, основой российской экономики, а не только нефть и газ, которым вот все это время занималось российское правительство.
Ну, вы знаете, я с большим сомнением отношусь к тому, что вот это очень теперь позволит показать Иванову свои лучшие качества. Ведь, чтобы показать лучшие качества на этом посту, чтобы поднять ВПК, это нужно сейчас лет 10-15 упорной работы. Только тогда появятся какие-то первые результаты. У него осталось до выборов, ну, месяц, год, один год. За этот год ему нужно показать стране, что вот он добился, ну, выдающихся успехов в этом деле. Ну, скажем, если бы он был в армии, то, в принципе, на фоне танка, стреляющего на полигоне, там, или самолетов, наносящих там удар по целям, или похода кораблей, это было намного выгоднее для него появляться на экранах телевизоров. А сейчас, еще повторяю, что в этой должности, которую он сейчас получил, ну, мне так кажется, что, ну, там нечего, в принципе, особенно показывать. Потому что, если есть какие-то реальные достижения в военно-промышленном комплексе, это нельзя показать, потому что это, ну, секретное, то есть, просто чтобы не раскрывать государственные какие-то тайны. А больше, ну, совещания, бесконечные совещания, а это основа сейчас, ну, и обычно руководитель такого уровня в ВПК. Ничего, я поэтому очень сомневаюсь, что это повышение, и это серьезный, так сказать, задел у него для того, чтобы быть президентом Российской Федерации.
Напомню, что вместе с депутатом Виктором Алкснесом, полковником запаса, членом Донского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками, обсуждаем сегодняшнее назначение. Указом президента министра обороны Сергей Иванов повышен до должности первого вице-премьера, а министром обороны назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Валерий Сердюков. Депутат Государственной думы Андрей Головатюк, член Донского комитета по обороне, тепло отзывается об отставном министре.
В целом деятельность Сергея Борисовича Иванова на посту министра обороны я оцениваю как положительная, потому что в вооруженные силы Российской Федерации стала поступать новая техника, новое вооружение. Изменился вообще подход и вообще отношение к военной службе. Начался большой прорыв в сфере социальной защиты военнослужащих, в сфере обеспечения жильем как действующих военнослужащих, так и военных пенсионеров. Скандалы в случае дедовщины, они были всегда и были везде. Просто в свое время, из-за того, что армия была закрытым обществом, эти скандалы не были известны всему обществу. Вот благодаря Сергею Борисовичу мы получили, по крайней мере, какой-то доступ общественности к армейским структурам. Благодаря именно этому вот эти вот чрезвычайные происшествия и стали известны всей общественности.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что отставку бывшего министра обороны Сергея Иванова и его повышение до должности первого вице-премьера обсуждаем с полковником запаса Виктором Алкснесом. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня совершенно мало волнует, как Путин будет двигать Иванова. Это вопрос вторичный. А что касается министра обороны, для меня это вообще нонсенс. Это напомнило мне времена, когда у нас Сизов был такой начальник милиции, потом ему поставили начальником Мосфильма. Вот если господин Путин, который фултоновскую речь произносил, которая мне крайне понравилась, особенно в интерпретации вашего гостя в понедельник, то вот я этого не понимаю. Для меня это абсурд. То есть если вот с точки зрения театра абсурда доводить желание либералов отставки Иванов, ну посмотрите, кого я вам приведу на его место.
Ну, я бы не согласился с таким подходом. Действительно, неделю назад в Мюнхене Владимир Владимирович сказал сенсационные вещи. И практически он предъявил претензии Соединенным Штатам Америки и заявил о готовности СССР, Российской Федерации, ну, бороться против однополярного американского мира. Но для всех понятно, что это означает, в первую очередь, наращивание военной мощи Российской Федерации. И в этих условиях, казалось бы, чтобы реализовать эту стратегическую линию Путина, необходимо, наоборот, укреплять руководство вооруженных сил и ставить человека, который, ну, должен усилить эту подготовку боевую, выучку и так далее. И вместо этого на пост министра обороны, в условиях, когда выдвигается столь грандиозная стратегическая линия, ставится человек, который не может руководить вооруженными силами. Отсюда я делаю вывод, что, может быть, все, что было в Мюнхене, это был просто, ну, такой, знаете, вот попугаю, а потом дам обратный ход. И вот именно это сигнал, в том числе Западу, что вы не пугаетесь, что это, ну, вот я сказал, а ну, вы же видите, кто у нас министр обороны, поэтому ничего страшного вам не грозит. И мне все-таки кажется, что именно в этом заключается ход с назначением господина Сердюкова на пост министра обороны.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Алло?
Да, вам
слово. Здравствуйте. Ну, вы помните, как президент приходил на второй срок, и как он говорил, что как важно, чтобы не терять время, нужно сразу расставить своих людей, чтобы они вошли, чтобы туда-сюда. И вот, понимаете, у нас министры для мебели. Теперь еще один мебельный человек появился. Конечно, это сильный плевок в сторону военнослужащих. И, в общем-то, с единственной целью, все ручейки финансовые, а, в общем-то, он только финансист, он будет контролировать Любу. И, в общем, там, конечно, порядок наведет.
А вот сейчас в армии изучают биографию действующего министра обороны?
Ну, я думаю, конечно, изучают. И те разговоры, которые там ведутся, конечно, не дай бог вот пустить это в прямой эфир, чтобы люди услышали, что думают и говорят, ну, те люди, которые действительно, на которых держится наша армия, по поводу всего этого, ну, я согласен полностью с радиослушателем, плевка в лицо нашим офицерам, генералам. Армия последние годы действительно воспряла. Она поверила в Путина, она решила, что вот наконец пришел человек, который, ну, думает о будущем России, думает об армии, и это, конечно, скажется очень сильно на рейтинге Путина в вооруженных силах. И, повторяю, для меня это, конечно, непонятно, зачем нужно было это делать. Но если только если вот исходя из того, чтобы дать обратный ход после мюнхенской речи.
Председатель Союза офицеров России Станислав Терехов, полковник запаса, рисует радужную для Иванова перспективу.
Сергей Иванов не был своим в армии и ушел вовремя для того, чтобы дальше иметь шанс стать президентом. Будущий шаг, по моему мнению личному, это стать премьером правительства вместо Фроткова. Все остальное уже предсказуемо. Сценарий определен. Это лично мое мнение. Сергей Иванов будет президентом по наследству, если не вмешиваются какие-то другие силы. Сергей Иванов взялся не за свое дело, согласившись стать министром обороны. И, соответственно, Сергей Иванов сейчас ушел от этого дела, но слишком много времени потерял.
Ну, вы знаете, вот тут мой коллега Головатюк комплименты говорил министру обороны Иванову. Он у нас был неделю назад в Государственной Думе на правительственном часе. И вы знаете, я слушал министра, и мне было стыдно вот за его уровень и за его подготовку. Практически ни на один вопрос, простейший вопрос, который он просто был обязан так, ну, знать так, чтобы не только от зубов отскакивали, он ничего не знает. Он не владеет ситуацией. И я представляю этот уровень компетентности, и как можно при таком уровне компетентности руководить огромной структурой, как вооруженные силы. Ну вот, пример характерный. Я задаю ему вопрос от имени фракции нашей по поводу, ну, чем объяснить, что вот у нас сейчас проблемы с Булавой, последней нашей надеждой, ракеты новые на атомных подводных лодках. И постоянно сейчас провалы, что неудачи, то есть вообще стоит вопрос о судьбе наших ядерных сил на военно-морском флоте. Но ведь происходит чудовищная вещь. Испытательные запуски, причем все они практически неудачные, осуществляются непосредственно с ядерного ракетоносца Дмитрий Донской. Но мы помним, чем закончился испытательный пуск торпеды на Курске. Во что это нам вылилось? А тут сырую ракету, которая еще, ну, только надо доводить, до, чтобы она могла летать, с первого раза запускают с борта атомного подводного ракетоносца. Ведь это же огромная угроза экипажу. Ну, помните, вот 2 недели назад взорвался на морском старте ракета «Зенит» украинская?
Конечно.
Так, а тут эти опаснейшие эксперименты проводятся на реальном ядерном ракетоносце, рядом ядерный реактор, десятки людей. Я им задаю вопрос, зачем вы это делаете? Почему не осуществляется с наземных стендов пуски? Он мне в ответ, таких это никогда и не было, наземных стартов для морских ракет. Я ему тут же кричу из зала, а как же в поселке Нинокса в Архангельской области в Белом море, на берегу Белого моря, специально в балтийские годы построен морской полигон для запуска именно вот морских ракет морского базирования. В том числе там есть стенды, позволяющие имитировать погружение ракеты, ну, запуск ее из подводного положения. Я смотрю, а с ним сидит рядом его зам, по выражению, тот ему шепчет, тот сразу, а это нужны миллиарды рублей, чтобы привести их в порядок. Так позвольте, а цена атомной подводной лодки, а цена экипажа, который может погибнуть в результате этих? То есть министр обороны даже не знает о том, что у нас есть полигон для запуска ракет, для испытания подобных ракет. Ну, о чем это говорит? И таких вопросов было масса задано министру, и практически на все он провалился.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот недавно, когда Китай уничтожил на орбите, на космической, свой собственный спутник, и вот как-то показывали репортаж, и Иванова спросили, и он как бы сказал, да, вот, типа, вот такого не может быть, и как-то замялся, и все прочее. Президента же, когда спросили нашего, он сказал, да, это вот произошло, вот Китай обладает таким оружием. То есть как это? Вот я увидел, что вот Иванов, как бы, он не обладает полным сведением, а, ну, он не понимает, что вот Китай действительно уничтожил. Вот. Я еще тогда думаю, ну, как же так, некомпетентный человек. И вот дедовщина в армии, прочее, 5-10, вот армию разъедает, как ржавчина, дедовщина. Каждую неделю погибают, вот передают, вешаются солдаты.
Да, недавно создан общественный совет при Министерстве обороны, и тут же уходит в отставку его создатель. Видите ли вы здесь какой-либо?
Да нет, я думаю, что это действительно попытка выпускать пара с кодла, создать управляемый общественный совет, который можно будет контролировать. И, ну, вряд ли он решит проблемы, в том числе дедовщины в армии. И уход Иванова, ну, был бы позитивным, имел бы знак плюс, если бы на смену ему пришел бы действительно профессионал. В конце концов, я даже согласен, ну, согласиться, хорошо, пускай будет гражданский. Как в свое время, скажем, в советские времена, был такой у нас маршал Устинов, министр обороны, который был, по сути дела, гражданским человеком. Он все время работал в военно-промышленном комплексе, был крупным, ну, деятелем промышленности. Но он всю жизнь работал в ВПК. То есть он постоянно контактировал в армии, и он человек гражданский, по сути дела, хотя работал, ну, на стыке с армией, но он показал себя высококомпетентным руководителем вооруженных сил. Поэтому я признаю, что возможно, что гражданский может человек руководить, но для этого все равно нужна следующая подготовка. И в этой ситуации сегодня могли бы найти, если бы сильно хотели бы возродить вооруженные силы, найти человека, который мог бы сегодня поднять армию. Ну, раз не взяли, не нашли такого человека, значит, нет задачи армию возродить и поднять ее. Ну, поэтому давайте делать с этого выводы.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Алкнес, а вам не приходит в голову, что тут могла быть очень тонкая комбинация со стороны президента? То есть два претендента, оба в одинаковых чинах, может быть своего рода праймерис. Если оба провалятся, тогда нужно ждать, так сказать, появления Джокера. Как вы думаете?
Ну, я еще раз повторю свою точку зрения, что, мне кажется, сегодняшним шагом президент поставил их особенно в неравное положение. Пока Иванов был министром обороны, как мне кажется, у него было больше возможностей засвечиваться, в том числе на телеэкране, потому что, ну, про каких-то учениях там, плюс в этой ситуации он мог делать политические заявления, что он делал неоднократно, а в должности первого вице-премьера он будет заниматься чисто кабинетной работой, И в отличие от Медведева, который действительно, учитывая, что отвечает за национальные проекты, подходятся реальные деньги, которые осваиваются, и на эти реальные деньги строятся действительно больницы, школы открываются, даются компьютеры и прочее, прочее. И Медведев получает возможность, ну, показать, что именно он построил эту больницу, привез эти компьютеры, и, ну, вот, построил эту дорогу. И это ему будет давать плюсы. А Иванову, я повторю, ну вот что можно показать человеку, который, ну, занимается постоянно совещаниями с конструкторами, ну, посещает оборонные заводы, на которые не пустят камеру, поскольку, ну, режим секретности. И, ну, что показать? Продукцию, которую выпускает, секретную продукцию, которую выпускает оборонный завод, я очень сомневаюсь. И поэтому, еще повторю свою точку зрения, я считаю, что именно сегодня Иванова задвинули так, что он будет достаточно, ему достаточно сложно будет сейчас вести, ну, скажем так, агитационную работу в должности преемника.
Одновременно произошли перестановки в руководстве Чеченской Республики. Означает ли это, что вот Министерство обороны справилось с чеченской проблемой?
Ну, на мой взгляд, нет. И то, что произошло в Чечне, я считаю, что это очень, очень серьезная, еще одна очень серьезная ошибка Москвы в отношении Чечни, поскольку сегодня власть безраздельно в Чечне будет принадлежать Кадырову. Ну, судя по той информации, которая поступает дозированно из Чечни, ну, я считаю, что там все очень непросто, и ситуация, мне кажется, там уже напоминает что-то то, что было при Дудаеве. И сегодня, когда удаляются оттуда, ну, хоть какие-то структуры или люди, которые, ну, составляют противовес Дудаеву, хоть как-то Кадырову, и слегка его, ну, подрезали ему крылышки, а сейчас он будет полновластный диктатор, причем человек, который уже неоднократно высказывается о том, что ему нужно от России. Я напомню, уже сейчас он заявлял о том, что необходимо, в том числе, материальная компенсация за ущерб, причиненный Чечне в годы войны. И поэтому нам еще хлебнем горе.
Напомню, что перестановки в военном ведомстве обсуждаем с депутатом Виктором Алкснесом, а сейчас перейдемся на краткие новости.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Транспортировка газа из России в Европу пока происходит по резервной ветке. Магистральный газопровод в Киевской области поврежден мощным взрывом. Российские правозащитники резко осудили очередную расправу над демонстрантами в Москве. 5 мая в центре Москвы был разогнан так называемый «конопляный марш». Людей жестоко избили. Известные британские деятели обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая восстановить мир и правосудие в Чечне. Авторы письма обращают внимание Путина на непрекращающиеся грубейшие нарушения прав человека в Чечне и преступления военных. Журналистка русской службы новостей Анастасия Изюмская ушла с радиостанции в знак протеста против введения цензуры. В Ираке погиб российский журналист Дмитрий Чеботаев. Как сообщил посол России в Ираке, Чеботаев погиб в воскресенье в иракской провинции Дияла. Николя Саркози, избранный президентом Франции, официально вступит в должность 16 мая. В воскресенье во втором туре президентских выборов Саркози набрал 53% голосов, опередив свою соперницу Сигален Руаяль. В Нигерии похитители гражданки Белоруссии потребовали за нее выкуп – 1 200 000 долларов. В авиакатастрофе, произошедшей в субботу в Камеруне, не уцелел никто. Кенийский авиалайнер, на борту которого находились 114 человек из 20 с лишним стран, разбился на юге Камеруна. В Ираке в понедельник погибли более 30 человек, больше всего жертв, 25 погибших и десятки раненых, в городе Рамаде, где произошли два мощных взрыва. Израиль нанес прицельный удар с воздуха по сектору Газа, ракета попала в машину, ранен один человек. Президент Германии Хорст Келлер отказался помиловать Кристиана Клара, бывшего лидера левоэкстремистской группировки фракции Красной Армии. Клар был приговорен сразу к нескольким пожизненным заключениям. В тюрьме он отсидел уже 24 года.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня указом президента бывший министр обороны Сергей Иванов повышен до должности первого вице-премьера, а на освободившееся место главы военного ведомства назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Валерий Сердюков. Эти перестановки мы обсуждаем с полковником запаса Виктором Алкснесом, членом Домского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками. Генерал армии Валентин Вареников, сопредседатель фракции «Родина», отдает должное предыдущей работе Сергея Иванова.
Я считаю, что это мудрое решение президента. Сергей Борисович исполнял две огромных должности, не говоря о том, что он заместитель председателя правительства. Ну, во-первых, министр обороны, во-вторых, он реально руководил военно-промышленным комплексом. У нас в стране всю историю его существования никогда не было такого, чтобы в одном лице, в этих условиях, тем более, когда страна поднимается, когда надо, чтобы вооруженные силы и военно-промышленный комплекс должны быть руководители, персонально отвечающие за этот участок.
Ну, я с уважением отношусь к позиции Валентина Ивановича Вареникова, но все-таки остаюсь при своем мнении, что министр Иванов был слабым министром обороны. И, ну, фактов можно привести достаточно много. И я встречаюсь и разговариваю с людьми, в том числе достаточно высокопоставленными из Министерства обороны, и знаю отношение к нему со стороны действующих офицеров и генералов в вооруженных силах, и могу сказать, что он не пользовался авторитетом в вооруженных силах Российской Федерации. А это очень важно для человека, который возглавляет этот сложнейший государственный механизм. И многие неудачи его происходили из-за того, что он так и не сумел за эти 6 лет, ну, этот авторитет завоевать и добиться что-то реального.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне бы хотелось обратить внимание на то, что такие должности, как руководство такими специфическими министерствами, как оборона, атомная промышленность, даже должность премьер-министра, например, дела Академии наук по существу эти области поручаются некомпетентным людям, снижается область образования, уровень образования. Вот это как будто специально организующаяся политика, что ли.
Ну, не будем забегать вперед, еще пока Валерий Сердюков себя никак не проявил, но вот, судя по мнению нашего гостя, у него мало шансов на это.
Ну, нет, я не исключаю, что действительно, если человек, ну, бывает, вот помните, скажем, после революции 17-го года?
Троцкий был.
Ну, появились люди, действительно, Троцкий, который никогда никакого отношения к армии не имел, а в годы Гражданской войны показал себя блестящим
организатором.
Да, но, понимаете, тогда работал механизм естественного отбора. Если ты проиграл, то ты в конце концов мог лишиться головы, ну, то есть, ну, потерять жизнь, если ты плохо командовал, ну, особенно там командир полка, командир дивизии и так далее. И шел естественный отбор. Оставались, выживали только те, кто действительно могли командовать, те, кто могли воевать и знали, как воевать. А в наших условиях, когда все решается, ну, как, вот, кстати, вот гроссмейстер передвигает пешки по шахматной доске, и определяется это отнюдь не качествами этих фигур, а вот, ну, как вот, он, как ему Бог на душу положит, и он эту пешку задвинул туда или сюда. Это очень опасная кадровая политика. Я не согласен вот с тем, что самое главное, чтобы был человек был подготовлен как менеджер. Вот Чубайс, лучший менеджер России. Но когда произошла знаменитая катастрофа энергоснабжения Москвы, вот тут выяснилось, что кроме способности к менеджменту, нужно знать, как это вот работает трансформатор или там эта вот подстанция, какие есть механизмы. То есть это нужно быть просто специалистом, иметь соответствующую подготовку, в том числе инженерную. И только на одном менеджменте руководить нельзя. И вот Иванов тоже характерный пример, что когда менеджер, так называемый, пришел в корпорацию, ну, я так условно называю, и оказалось, что, несмотря на всю свою подготовку, на все рекомендации, он выяснил, что все-таки оказался некомпетентен именно в профессиональном смысле, что он так и не сумел стать армейским человеком. А это крайне необходимо на посту министра обороны.
Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, бывший заместитель начальника штаба Объединенных Вооруженных Сил Варшавского договора, делает невыгодные для Министерства обороны сравнения.
Я знал всех министров обороны. Все эти люди были с огромным опытом военным. Это люди, которые действительно знали, что нужно армии, какая армия. Я уж не говорю о таких, как Жуков, а даже такие, как Малиновский, Конев, Гречка и так далее. Они знали, что делали. А когда начали таких министров ставить даже из области военной, как Грачев, это уже была, знаете, трагедия, если хотите. А сегодня кому мы можем? Мы не можем даже с Чечней справиться, сколько времени. Потом, знаете, это заигрывание Иванова с НАТО, там обнимание, целование и так далее. У министра обороны назначили. Я прослушал его биографию. Он там два высших образования имеет. Может быть, он хороший человек, я его не знаю, я ничего о нем не могу сказать. Но то, что он взялся не за свое дело, я в этом убежден абсолютно. Говорят, он на курсах там был, на каких-то военных. Но каждый должен заниматься своим делом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, мне нечего возразить Михаилу Георгиевичу, и он выразил, сказал то же самое, что до этого пытался говорить я. Есть известная русская пословица: «Не суй сани, не садись». И я, конечно, хочу пожелать господину Сердюкову успехов на новом посту, но у меня есть серьезные сомнения, потому что я человек армейский, отдал армии 24 года, и могу сказать, что, ну, есть определенные отличия от жизни в армии и управления военным механизмом, в отличие от гражданской. И чтобы это освоить, это нужно, ну, быть способным к тому, чтобы учиться. И, ну, нужны определенные качества, чтобы вот так вот просто, прочитав книжки, как, что нужно делать, или прочитав уставы вооруженных сил, даже выучив их на зубок, вряд ли удастся научиться управлять армией.
Слушаем Валерия Аркадьевича из подмосковного Королева.
Виктор, я понимаю, что вы в шоке, мы тоже тут, так сказать, в шоке просто подпрыгнули. Полностью разделяем вашу точку зрения, я профессиональный военпред. И вот складывается впечатление, вот такой маленький вопрос. Долги военным пенсионерам Иванов не смог, он даже заявлял, да я не знаю, что это такое, забыл. Может, этот менеджер с мебельного магазина их вообще забудет, закопает, или научится в армии, так сказать, от налогов уходить. Скажите, пожалуйста, вот перспективу надолго ли Сердюков продержится?
Ну, по крайней мере, до окончания президентского срока Путина. То есть год наверняка продержится, если каких-нибудь ЧП не произойдет в армии. Сногсшибательных, что-нибудь наподобие Нового Курска, ту, не дай бог, там что произойдет. И поэтому я еще раз говорю, я хотел бы пожелать человеку, ну, нельзя желать человеку такого плохого, чтобы действительно у него получилось, но у меня серьезные сомнения, удастся ли это ему.
Слушай, москвича Вячеслава.
Вот непрофессионализм в нашем государстве, это, я как думаю, это норм уже стало. Тем более в армии. Не профессионал, а министр обороны. Такая же тенденция идет, я смотрю, в цивилизованных странах. Это кто это такое придумал? У меня вот такой вопрос.
Ну, я не знаю, кто придумал. Действительно, во многих западных странах уже на протяжении десятилетий министрами обороны становятся гражданские люди, но у них немножко функции министра обороны, скажем, США, немножко отличаются от функций министра обороны России. Потому что все-таки у нас вот сложившаяся структура вооруженных сил, традиции военные в России на протяжении столетий, ну, министрами были всегда военные люди. И сложились определенные принципы управления, и они требуют, и их не так просто поломать, скажем, перейти, ну, условно, на американский стандарт функционирования вооруженных сил, где действительно гражданский человек является министром обороны. Но мы совершенно другая страна, у нас совершенно другие традиции, и поэтому именно поэтому не прижился эксперимент, не удался эксперимент с Ивановым как гражданским министром обороны. Но в свое время первым, наверное, был это при Ельцине генерал Родионов, которого заставили одеть гражданское платье и гражданские костюмы быть министром. Ну, понятно, что, в принципе, это было, ну, просто спектакль с переодеванием. А реально министром обороны был военный человек, который хорошо знал, прошел все ступеньки и хорошо знал жизнь и умел, и знал, как управлять этим огромным механизмом. Понимаете, вот в чем особенность армейского руководителя, что, чтобы управлять, вот там крайне необходимо пройти все ступеньки воинского механизма, от командира взвода и до командующей, командир дивизии, командующей армией, командующей округом и так далее. А вот так вот сразу прыгнуть с командира роты на командира полка или командира дивизии, ну, у нас уже был период после 1937 года, когда постреляли тысячи руководителей военных, после этого дела начали ставить, ну, людей, скажем, лейтенанта ставили сразу командиром батальона, поскольку не было других. И чем это закончилось для нас в 1941 году, я думаю, всем, ну, никому не надо рассказывать. И поэтому подбор, расстановка кадров, кадровая политика в вооруженных силах – это важнейший вопрос. Но, к сожалению, жизнь показывает, что кто-то считает, что неважно. Поставим хорошего менеджера, который умел собирать налоги, ну, вот он поднимет боеготовность и боеспособность наших вооруженных сил.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Давайте вспомним. Иванов был назначен на тот еще прежний свой пост тогда, когда этот пост действительно давал человеку многое. Тогда институт армии был чрезвычайно лестным, хотя уже тогда были проблемы, но они еще не такие были, как сегодня. Сегодня армия тянет его назад, и он выводит его из-под удара. Теперь будет директор магазина. Очевидно, что президент положил на нашу армию и все. С другой стороны, я с Виктором тоже не согласен. Ну что он горюет об этой булаве? Знаете, давайте вспомним Андрея Сахарова. Сказал же грамотный человек, ядерным оружием воевать нельзя. Ну нельзя, значит нам нужно какое-то другое. Зачем нам вся эта ерунда? Спасибо.
Я с вами частично согласен, что победу в войне современной одерживает не, отнюдь не ядерное оружие, а обычное оружие, высокоточное оружие. Но ядерное оружие, это нам нужно как гарантия безопасности нашей страны. Я очень надеюсь, что оно никогда не будет применено. Но если оно будет лежать вот в арсенале, или будет, то это означает, что мы, ну, избавлены от больших неприятностей. И поэтому нам нужно держать порох сухим, и ядерное оружие нам крайне необходимо. И, соответственно, учитывая, что наша морская составляющая уже или вышла из строя, или уже заканчивает свое существование, то и нам нечем заменить вот эти вот выработавшие срок ракеты морского базирования, то это серьезная проблема, и булава нужна нам, или другая ракета какая-то, но, к сожалению, с ней не получается в силу ряда обстоятельств. И поэтому это серьезнейшая проблема. А все это скажется на безопасности страны и потребует, в конце концов, дополнительных капиталовложений. Это значит, деньги будут отбираться из социальных сфер, из пенсии, из зарплат, чтобы эту ракету сделать. Потому что без нее тоже нельзя. И вот это вот дилемма. Или надо будет деньги брать у кого-то, у населения забирать из социальных проектов, или доводить сейчас ее быстро какими-то способами, чтобы все-таки она появилась. Проблема сложнейшая.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот за время Иванова военный бюджет увеличился до 15% бюджета страны, да? Однако дедовщина в армии только выросла. Солдат уже стали сдавать не только как рабсилу, но и для сексуальных услуг. То есть армия деградировала. Бюджет страны не может расти такими темпами, как военный бюджет. Вот в качестве преемника ему сколько понадобится времени, чтобы страна деградировала точно так же, как и армия?
Ну, непонятно немножко вопрос, что вы имели в виду.
Он считает, что Сергея Иванова назначили уже официально преемником президента.
Ну, я еще раз повторяю, что у меня есть некоторые сомнения, что его назначили преемником, потому что, ну, я уже свою аргументацию приводил. Посмотрим, кто окажется прав. Посмотрим. Недолго осталось ждать.
Слушаю, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер. У меня два кратких вопроса. Первый. Вы считаете, что при таком состоянии страны, где, собственно, нет специалистов там ни в науке, ни в промышленности, можно армию поднять? И второй вопрос. Вот когда пришел Иванов, я помню, он по ТВ сказал, что в армии остались 2 самолета, и он еще заказывает 4. Вот вы лично могли бы поднять армию, в которой 6 самолетов, а остальные надо заказывать?
Ну, во-первых, я хотел бы сразу сказать, что без нашей промышленности, если в России не будет промышленности, а ее практически уже сегодня нет, то не будет у нас и армии. Сегодня все те образцы вооружений и боевой техники, которые мы даже продаем на экспорт, но обратите внимание, их покупают, скажем так, развивающиеся страны. А это потому, что эти образцы, все разработки 70-х, 80-х годов, по своему техническому уровню, они уступают современным образцам западным. Вот, например, новый американский самолет F-22 по результатам компьютерного моделирования превосходит наш основной боевой самолет Су-27 по некоторым показателям в 30-35 раз. То есть на один сбитый F-22 будет уничтожено 30 наших Су-27-х, потому что там применяются совершенно новые технологии. А что мы можем сделать? Ну, вы зайдите на Горбушку, посмотрите, найдите там хоть один электронное какое-то устройство, выпущенное нашими заводами. Нету. У нас нет электроники. А если нет электроники, значит, мы не можем выпускать современное высокоточное оружие. А это значит, что мы отстали и отстаем очень серьезно. И точно так же по другим вещам, вы посмотрите наш станочный парк, он весь уже выработал, там стоят станки, еще полученные нами по репарации от Германии в 1945 году. Это же нельзя, это же нужно вкладывать деньги в это, все это дело. Но, к сожалению, государство все эти годы ничего не делало, и сейчас масса проблем, и вот Иванов сейчас будет заниматься, чтобы, поскольку он будет отвечать за ВПК, вот как теперь заменить весь станочный парк. Но за один год ты не сделаешь. Я говорю, это 10-15 лет серьезной работы. А будет ли у нее этот срок? Не знаю, не знаю.
Слушаю вопрос москвича Виктора.
Здравствуйте. Господин Алксинс, вот вы, в общем-то, у вас рефленом проходит, что специалисты, специалисты. Вы понимаете, российская армия, она развалила, в общем-то, Советский Союз. Это ноль, а не армия. Теперь, что касается высших военачальников на министерские посты. На министерский пост военного за 3 километра нельзя подпускать. Должен быть гражданский человек. И теперь, почему Иванова, наверное, сняли? Потому что он начал мявкать против американцев. Они сказали, снимите его. Вот. И теперь, что касается у нас, демократия-то построена какая? Демократия, в общем-то, для олигархов и бюрократов. Вот. И, в общем-то, Путин, феодальная такая демократия, и он, в общем-то, вот что-то там делает, бюджет увеличили, теперь его нужно разворовать дальше.
Ну, я вот категорически с вами не согласен по поводу советской армии. Я, есть официальные данные, причем не наши, а американские данные. Было проведено специальное исследование, и вот выяснилось по литературному это исследование, что советская армия в Афганистане воевала намного эффективнее, чем американская армия во Вьетнаме. Это есть, ну, даже показатели по этому поводу. Ну, есть, например, такая, может быть, для мирного человека, это, ну, бесчеловечная цифра. Но, скажем, соотношение потерь своих и противника. Так вот, мы за 10 лет войны в Афганистане потеряли 13 тысяч бойцов наших. Да, мальчиков, которые там погибли, 13 тысяч человек. Это большая цифра, но потеряли. При этом... Эти вот, мы заплатили эти 13 тысяч за то, что в боях, подчеркиваю, в боях было убито более 1,5 миллиона маджахедов. Американцы потеряли во Вьетнаме 50 тысяч человек. И при этом, кстати, их вьетнамцы потеряли около 800 тысяч. И уже даже по этому показателю, что советская армия умела воевать. И уж поверьте мне, если была бы советская армия хотя бы образца 1989 года, то в Чечне, вот то, что там происходили, безобразия, и в Первую войну, и во Вторую, ничего подобного не было. Ведь когда тот самый лучший министр всех времен и народов Горчев заявил о том, что там двумя полками воздушно-десантных войск он наведет порядок в Чечне, ну, в какой-то мере он был прав. Потому что, ну, он исходил из понятия, что у него, ну, у него была память, что были воздушно-десантные полки советского образца, которые действительно решали эти проблемы, могли решить тогда проблемы. Но когда в 94-м году началась эта война, этих полков уже не было. Они уже были уничтожены. И поэтому я как раз... И это же, вы почитайте, но они уже сейчас есть в интернете, отчеты по поводу оценок американских, натовских, советской армии вот 80-х годов. Наша армия была, ну, я могу сказать, что в этом случае входила в двойку лучших армий мира, и она по многим параметрам была лучше американской, да, в чем-то уступала, в первую очередь, в техническом оснащении, но, скажем, в боевом духе и вот в боевой подготовке мы были сильны, и поэтому я не стал бы сегодня советскую армию хаять. То, что она, ее уничтожили за эти годы, это факт. Так давайте тогда, учитывая хорошие, брать хорошее оттуда, а от плохого отказываться. И в этой ситуации, вот я, у меня тоже еще одна претензия есть к Иванову, об этом все молчат. Но вот сегодня много шума по поводу Эстонии, и то, что там сносится памятник советским воинам-освободителям. Но никто не говорит, что сегодня принята государственная программа по уничтожению боевых знамен российской армии, или называется программа замены боевых знамен. И планируется заменить до 2010 года 1558 боевых знамен в частях российской армии. А вы понимаете, ведь знамя для военного – это святое. Ведь по уставам часть, утратившая знамя, подлежит расформированию, а командование отдается под суд военного трибунала. Это святое. И принято решение на государственном уровне, что все эти знамена, с которыми наши деды, отцы стояли здесь под Москвой, входили в освобожденный Курский Орел, брали Берлин, вот эти, ну, прославленные знамена, на которых ордена, на которых гвардейская, там, кантемировская, там, или какая-нибудь там, ну, то, что составляет гордость армии, и при любом режиме, я знаю, мы всегда будем гордиться победой Великой Отечественной войны. Вот все эти знамена сейчас будут выкидываться. И вместо них будет водиться вот этот вот трехцветный флаг. И я возмущен этим, потому что это получается, мы сносим 1558 памятников. Но это же безобразие. И когда я спросил об этом Иванова, причем вот еще тоже вопрос компетентности, ему вначале этот вопрос задал депутат Тюлькин. Почему вы знамена? Ничего подобного, никаких знамен не меняется. А у меня лежит письмо, бумага его зама по боевой подготовке, где тут пишет генерал Лукин, что да, до 2009 года, согласно программе, 1558 знамен будет заменено. Я выхожу на трибуну, говорю, Сергей Борисович, как же так? Вы сказали, что знамена не меняются, а вот 1558 знамен, ваш зам, или начальник управления боевой подготовки, говорит, что будет меняться. Во-первых, стыдно, что министр обороны не знает, что творится у него в его ведомстве. Но министр обороны перестраивается и говорит, а да, 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 мы меняем, потому что, ну что же, мы вот будем ходить под красными знаменами сейчас, когда у нас есть государственная символика. А ведь, понимаете, армия, лишенная традиций, армия, лишенная своей истории, эта армия обречена на вечное поражение. И это тоже вот надо вставить в вину министру обороны Российской Федерации Иванову.
Ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России Валентина Мельникова, член Общественного совета при Минобороны России, многого ждет от произошедших перемен.
Самое идеальное, если новый министр обороны, господин Сердюков, поддержит нашу идею профессиональной армии. Сергей Борисович Иванов очень доверял своим подчиненным, которые его всегда информировали не точно, не вовремя, не полно. Все-таки министр обороны должен проверять, что на самом деле происходит. И поэтому на многие вещи он реагировал неправильно. А что я жду от нового министра обороны? Ну, сейчас очень сложная ситуация, потому что появились некоторые пока слабенькие структуры гражданского контроля над вооруженными силами, общественный совет, вот эти родительские комитеты. Может быть, чтобы он как-то их поддерживал, развивал и был контактен. Ну и, безусловно, чтобы действительно представлял себе реальное положение в войсках, как положение офицеров и их службу, так и, конечно, солдат по призыву.
Как вы считаете, осуществится ли преемственность при передаче вот этого важного поста?
Да не осуществится никогда. Мы не можем обеспечить содержание тех контрактников, которые сегодня есть у нас в армии. Мы не можем, денег нету. Они бегут. Вот только в ВДВ 30% контрактников разрывают свои контракты, потому что, извините, за 7 тысяч рублей человек, у которого есть семья и которому нужна квартира, поначалу он подписал контракт, когда узнал, ну, рассчитывая, что ему будет все, что, ну, шумят, что вот контрактник, это все, у тебя теперь жизнь обеспечена навсегда. Люди уходят. Мы не можем даже содержать эту армию. Я считаю, что есть хорошая восточная пословица. Сока не говори халва, во рту слаще не станет. Можно говорить профессиональная армия, профессиональная армия, профессиональная армия. Мы не можем сегодня решить проблемы тех профессионалов, которые есть сегодня. Давайте мы решим проблему хотя бы офицерского состава с квартирами, с хорошей нормальной зарплатой. Тех контрактников, которые служат, чтобы дадим им нормальное общежитие, дадим тоже квартиры служебные, дадим им нормальное оружие, дадим им нормальные полигоны. Мы этого не можем дать. И при этом постоянно звучат, вот давайте профессиональную армию, давайте профессиональную армию. Ну дайте деньги, господа Мельников, ну дайте деньги армии, и тогда мы создадим им профессиональную армию.
Напомню, что сегодня указом президента произведена замена главы военного ведомства. Вместо Сергея Иванова им назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Валерий Сердюков. Эти перемены мы обсуждали с полковником запаса депутатом Виктором Алксинсом. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Как редакция реагирует на смену собственника газеты?
Знаете, как в анекдоте? Немного боится, немного волнуется, немного чего-то ожидает.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».